Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас в своих волнах. И сегодня мы рады предложить вам вот такие передачи. В начале часа прозвучит слово протоиерея Алексея Ладыгина, настоятеля храма Живоначальной Троицы Вознобишена Москвы, в неделю после крестовоздвижения. Затем вы услышите житие священномученика Вениамина Воскресенского, епископа Романовского. Память его Святая Церковь совершает 5 октября по новому стилю. Сегодня вас ждет новая встреча, правда, в записи по телефону, с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме. Батюшка находится здесь, на православной ярмарке, и сегодня прочтет вам свое новое стихотворение и пригласит к участию ярмарки по завету князя Даниила, которая до 6 октября продолжается в Сокольниках. Ну а во второй половине часа вы услышите заключительную беседу доктора филологических наук, профессора, заместителя директора научно-исследовательского института «Наследие» имени академика Лихачева Александра Николаевича Ужанкова о символике Красной площади. Как исполнить заповедь Спасителя о том, чтобы полюбить ближнего, как самого себя, об этом размышлял в своем воскресном слове в неделю после крестовоздвижения протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя Живоначальной Троицы Вознобишена Москвы.
Сегодня возлюбленные Господи братья и сестры, первый воскресный день во святом воздвижении Святая Православная Церковь предлагает нам удивительные евангельские зачала. И хотя есть рядовое зачало этого воскресного дня, но есть и праздничное зачало недели по воздвижению. И эти евангельские зачала пересекаются глубоким смыслом, который сегодня раскрывает нам Святая Церковь, назидая нас теми великими словами, которые были сегодня обращены Божественным Спасительным Законником. Подошел некий законник к Иисусу Христу и вопросил его о том, какая же большая заповедь. Господь выслушал этого человека и увидел в нем лицемерие, потому что книжники, фарисеи, законники – это те люди, которые были книжными людьми, которые хорошо знали Священное Писание, которые размышляли, рассуждали, толковали его, и эти толкования предлагали народу Божию. И вот когда такой высокий человек подходит и задает такой вопрос, было понятно, что он хочет уловить Господа, чтобы найти в нем что-то такое, которое было бы в укор ему, некое обвинение и обличение нашего Божественного Спасителя. Но Господь никогда по-своему не трактовал Священное Писание. Господь пришел не для того в этот мир, чтобы упразднить некие законы, а Господь пришел, чтобы исполнить всякий закон, о котором говорится в Священном Писании. И Он говорит, а что написано в законе? возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою твоей, всем помышлением твоим, и ближнего своего, как самого себя. В этом есть весь закон, и в этом есть пророки. То есть в этом есть и заключается весь смысл Священного Писания, который Господь дал человеку для того, чтобы он знал пути Господни. Действительно, удивительные слова сегодня говорит нам Господь. Он чертит нам план нашей жизни, цели и стремления, к которым мы должны идти в течение своей жизни. Возлюбить ближнего своего, как самого себя. Это очень сложно, это очень тяжело, потому что в последнее время человек больше любит самого себя. Он все посвящает только для самого себя. Почему происходят разводы? Почему остаются сиротами дети при живых родителях? Потому что родители не могут уже любить ближних, даже самых ближних и самых дорогих себе, а любят больше самих себя и устраивают жизнь только для самих себя. Поэтому для них уже не существует никто. Но что такое любовь? Что такое любовь? Это некий всплеск эмоциональных отношений к нашим близким. Нет. Любовь говорит нам и отвечает на этот вопрос сам наш Божественный Спаситель, который показал любовь ко всему роду человечества, который открыл любовь Бога и Отца каждому человеку, жившему, живущему, и которому еще предстоит появиться и жить на этой земле. Так как возлюбил Бог мир сей, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Какова цена этой любви? Она очень высокая. Это жертвенное служение. Это отдать полностью свою жизнь за того, кого ты любишь. Вот что означает любовь. Любовь есть жертвенное служение. Не живу я, говорит апостол Павел, но живет во мне Христос. То есть и мы можем отдать свою жизнь самому Богу, если мы научимся любить Его. Но и отдать жизнь своему ближнему – это явить настоящую, подлинную любовь к своему ближнему. Как можно достигнуть этого? Ведь это действительно очень высокая задача и высокая цель. Но Господь говорит, что в этом заключается закон и пророки. В этом заключается наше богомолье, наше пощение. В этом заключается наша сердечная вера в нашего Господа. Как достигнуть этого? И на этот вопрос сегодня перекликаясь с первым евангельским чтением, второе евангельское чтение, посвященное неделе по возвышению, в котором говорится: «Аще кто хочет идти за мной, да отвержет за себя и возьмет крест свой и идет вслед за мной», говорит Господь. Невозможно исполнить эти заповеди, если мы не отвергнемся себя. Если мы не забудем про себя, если свою жизнь не уничижим в меру жизни наших близких, которые окружают нас. Только тогда мы сможем взять крест и пойти за Господом. Только тогда мы можем научиться той подлинной, настоящей любви, которая заключается в служении ближнему и служении нашему Господу. Только через это мы можем приблизиться к Господу. А если мы любим самих себя больше всего на белом свете, то тогда мы далеко отстоим от тех задач, которые ставит перед нами Господь. Что такое временная жизнь? Временная жизнь – это ничто. Она очень быстро проходит. И что тогда мы будем иметь, если мы не пойдем вслед за Господом? Мы посвящаем жизнь свою всем земным интересам, не только удовольствия. В жизни мало приятного. В жизни нам все равно приходится скорбеть и отдавать саму жизнь. в ущерб каких-то радостей, которые есть в нашей жизни. Но можно отдаться просто ради материального, ради земного, ради временного. А можно отдать и послужить Господу. И тогда приобщиться к вечности. Вспомним, как жили святые новомученики и исповедники российские. Это наши современники. Казалось бы, в те времена говорили о том, что нет такого человека среди духовенства, который бы мог уподобиться тому ревностному служению, которое было в первые века христианства. И когда настало время страданий, когда настало время выбрать идти за Христом или остаться, жить в этом мире, то многие из духовенства и мирян, и монашества показали высоту своей веры и ревностно стали служить Господу даже до конца, мученического конца. А можно просто так, своим страстям служить, временным интересам. Ты также пройдешь через мучения, испытания, через страдания, но ничего не вынесешь из этой жизни. И сегодня Господь говорит нам, ставя на этом особый акцент, какая вам польза, если вы даже весь мир приобретете, а душе своей навредите? Почему наша душа имеет такую ценность? Да потому что она вечна. Потому что ей принадлежит вечность. Ей принадлежит Царствие Небесное. Но ей может и принадлежать мука вечная. Временная жизнь, она очень быстро пройдет. Но если мы будем посвящать только ей жизнь, значит, мы не получим награду вечности. Значит, мы погубим свою душу. Какая такая польза, чтобы временно наслаждаться и вечно мучиться? Что Господь предлагает нам за лоб? Конечно, много духовных средств. Но есть еще и утешение в виде стойкости и твердости, которые мы можем проявить и которые явятся для нас оправданием в этой жизни. Это исповедничество. Мы только что говорили с вами о новомучениках и исповедниках российских. Мы сегодня стоим перед таким же выбором. Может, нереально, но и не совсем духовно. А таким земным выбором, когда по сей день вера Христова становится неким камнем преткновения в наших человеческих отношениях. Когда мы можем смело заявить о том, что мы православные, что мы христиане, что мы сегодня не на базаре были, не в торговом центре, а в Церкви Божьей, и тем самым исповедовать имя нашего Господа. А можем просто скрывать о том, что мы верующие, что мы православные, допускать всякие действия кощунственные против церкви, против наших христианских ценностей, не отстаивая их в этом мире. И тогда Господь говорит, кто не исповедует меня в этом мире, того и я не буду исповедовать перед Отцом моим небесным. Сегодня мы с вами должны, кроме высоких задач, которые ставит перед нами Господь, достижение любви к ближнему и к самому Господу, еще и уметь исповедовать имя Христово в этом мире. И это исповедничество, оно может быть через слова, а может быть и без слов, через конкретные дела, которые мы будем делать во славу Божию. Эти дела будут свидетельствовать нам о том, что мы православные христиане. Мы всегда должны помнить слова нашего Господа, в которых Он говорит о том, что просветится свет ваш пред человеки, якобы видят ваши добрые дела и прославит Отца вашего, который есть на небесе. Наши дела должны свидетельствовать о том, что мы христиане. И никакое слово не должно захватывать нас. Никакое осуждение, но стремление служить, послужить над тем ближним, который окружает нас. Конечно, тяжело служить всем. Нас не хватит на всех. Но мы можем послужить тем, которые окружают нас в чистоте и правде, открывая им путь в Царствие Небесное. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Алексея Ладыгина в неделю по крестовоздвижении.
Жития святых.
Пятого октября Святая Церковь совершает память священномученика Вениамина Воскресенского. Владыка Вениамин, в миру Василий Константинович Воскресенский, родился 15 января 1871 года в Ярославской губернии в многодетной семье сельского священника. Начальное образование получил в школе, которую основал его отец и которая располагалась в их доме. Василий с детства пел на клиросе, в годы учебы в семинарии являлся регентом хора. Окончил духовное училище, затем Ярославскую духовную семинарию. В 1896 году Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Затем священник много лет работал в духовных семинариях в Грузии, Вятке, Вологде, Ярославле. Также будущий священномученик руководил семинарским хором и участвовал в развернувшейся в церковной прессе полемике о богослужебном пении. Должен ли церковный хор состоять из профессиональных певцов, или нужно стремиться к общенародному пению? Быть ли церковным напевом унифицированными, или сохранить местные различия? Воскресенский отстаивал ценность местных традиций. Наиболее важным в церковном пении считал религиозную сторону. После закрытия Ярославской семинарии в 1918 году батюшка перешел на работу в общеобразовательную школу. В 1919 собрание духовенства и мирян Ярославской епархии избрала его членом епархиального совета. Два года спустя съезд духовенства и мирян Тутаевского уезда избрал Воскресенского кандидатом на замещение Тутаевского викариатства. В том же году он принял монашеский постриг, и 9 октября 1921 года был хиротонисен во епископа Тутаевского, викария Ярославской епархии, стал одним из ближайших помощников митрополита Агафангела. Верующими почитался как ревностный архиерей, великий молитвенник, старец, прозорливец, имел много духовных чад. В 1922 году в Ярославле было организовано обновленческое епархиальное управление, развернувшее активную деятельность. В июне ОГПУ арестовало митрополита Агафангела, надеясь, что вся церковная власть в епархии перейдет к обновленцам. Однако духовенство осудило раскольников и в многочисленных письмах и прошениях заявляла о подчинении Тутаевскому епископу. Тем же летом 1922 года был арестован и епископ Вениамин. За хранение штампов и бланков, видимо, тех духовных заведений, сотрудником которых он был до революции. 15 октября в Ярославле состоялось собрание духовенства и мирян, в котором приняло участие более 3000 человек. Собрание заявило о своей верности православию, об отвержении обновленческого высшего церковного управления и постановило признать правящим епископом Преосвященного Вениамина. Несмотря на то, что епископ находился в тюрьме, власти попытались обвинить его в организации собрания, но доказать этого не смогли. Вениамин был осужден с формулировкой «за использование религиозных предрассудков масс с целью свержения рабоче-крестьянской власти» и приговорен к 7 годам лишения свободы. По амнистии срок был сокращен до 5 лет. В 1926 году епископа освободили. Архиерей возобновил служение. Часто посещал сельские приходы своего викариатства, везде произносил проповеди. Для усиления проповеднической деятельности, в которой теперь из-за отсутствия школ сосредоточилось все христианское просвещение, он брал с собой наиболее одаренных священников. Во время одной из поездок, вечером 12 июня 1927 года, владыка Вениамин был арестован в городе Пошехонье, заключен в Ярославскую тюрьму. Его обвинили в монархической агитации. Она заключалась в том, что диакон за архиерейским богослужением возглашал: «Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело». В ответ на требования следователя епископ рассказал о своих поездках по уезду и изложил содержание своих проповедей. «Я говорил, что полнота научного просвещения ведет к вере, а к неверию ведет недостаток такового. Указал как на печальное явление, что часть публики предпочла базар церковной молитве, и обратился к молящимся с призывом хранить праздники, а для труда употреблять 6 дней, данных Богом. Обращался с призывом хранить церковные уставы, в частности, о постах говорил, о религиозном воспитании детей как основе нравственности. Призывал все браки совершать с церковным благословением. Обличал разводы. Я борюсь с неверием. Среди неверующих есть люди и власти. Моя борьба касается их не как представителей власти, а как честных людей. Поэтому я никогда не считал, что борюсь против советской власти, как власти». 23 сентября 1927 года епископ Вениамин был признан виновным в антисоветской агитации и был приговорен к 3 годам ссылки в Казахстан. В ссылке епископ поддерживал активную переписку со своей паствой, окормлял духовных чад, вникал в возникавшие административные проблемы. В 1931 году епископ был вторично арестован в ссылке, привлечен по делу Ярославского филиала так называемой истинно православной церкви. Следствие продолжалось около года. Епископ, которому к тому времени уже перевалило за 60 лет, тяжело заболел, правая сторона его тела была парализована, и был помещен в тюремную больницу. 10 сентября 1931 года тройка при полномочном представительстве ОГПУ в Казахстане приговорила священномученика к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 5 октября 1932 года епископ Вениамин скончался в тюремной больнице в окрестностях туркменского города Красноводска. Вы слушали житие священномученика Вениамина Воскресенского.
Жития святых. В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, как вы уже знаете, в Сокольниках продолжается выставка-ярмарка «По завету князя Даниила», в которой также принимает участие наш давний автор, протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и директор одноименной православной школы. И сегодня, батюшка, рад приветствовать вас в записи по телефону и пригласить на православную выставку-ярмарку, ну а желающих на встречу с ним.
Хочу поприветствовать слушателей радио «Радонеж». Сейчас я нахожусь на выставке-ярмарке, которая проходит в парке Сокольники по князя Даниила. Как всегда, представляю нашу православную школу во имя святого князя Александра Невского из города Кинешма. Теперь на 33-м стенде я нахожусь и собираю пожертвования на нашу уставную деятельность, на основные наши нужды. Мало того, что начался учебный год, начался также отопительный сезон, соответственно, возросли расходы, а неоднократно я говорил о том, что бюджет школы нашей дефицитный, поэтому я стараюсь делать то, что от меня зависит, чтобы мы могли своевременно оплачивать накапливающиеся вот требования к нам, оплачивать счета по коммунальным платежам, иметь возможность с долгами рассчитаться, которых у нас остается немало, и чтобы мы могли, как и прежде, давать нашим детям такую замечательную возможность не просто получать среднее образование, но при этом иметь возможность посетить Божественную литургию прямо в школьном храме домовом и изучить специальные конфессиональные предметы, закон Божий, сейчас это называется основа православной веры, церковнославянский язык и познакомиться с основами церковного пения. Вот ради этого я тут и нахожусь, и тружусь, ну, чтобы не просто, так скажем, рассказать о наших нуждах и пожаловаться, а чтобы и поприветствовать наших радиослушателей, я хотел бы прочитать свой новый стих, который написал недавно. Он имеет форму такого ритмического речитатива. И форма эта для меня такая не совсем обычная, но получилось, что вот накануне литургии уже время было за полночь, я ложился спать, и помощь вот такой был. Нет, я все равно должен это написать. Просто почувствовал, что ну, вот эта мысль, она появилась сейчас, после вечерних молитв, и как-то вот, ну, если я ее не зафиксирую на бумаге, то я просто буду беспокоиться, и сон от меня бежит. Я сел и быстренько вот написал такой вот стих, который выложил сразу и в интернете, прочитал на диктофон, а для вас сейчас прочитаю его по телефону. «Пресвятая Владычица Богородица, помогай нам! Пресвятая Владычица Богородица, помогай нам! Помогай нам, мы все здесь пропадаем, помогай нам. Интернет, телевизор, реклама, секс, наркотики, апостасия, неоязычество, потоки лжи, реклама, всюду реклама. Пресвятая Владычица, Богородица, помогай нам. В сетях мегаполиса так легко заблудиться, потерять дорогу до Божьего храма. Пресвятая Владычица, Богородица, помогай нам. Я ушел бы из этого мира в леса, у реки, в тихой келье молиться, в удаленный и маленький скит. Но этого леса давно уже нет, и мир наш горит, а на месте леса теперь Ашан или Магнит. Где же правда? Реклама, всюду реклама. Пресвятая Владычице, Богородице, помогай нам. И когда миг последний над самым краем завис, и когда душа моя грешная снова падает вниз, в никуда, а вокруг все реклама, реклама. Пресвятая Владычице, Богородице, помогай нам. Яко все есть мы в бедах, помогай нам. Пресвятая Владычице, Богородице, помогай нам. Вот такое стихотворение.
Спасибо,
тут,
Господи.
Конечно, немножко шумно, я не знаю, смог ли я правильно, так сказать, достаточно выразительно его прочитать, но постарался. И обращаясь с просьбой о помощи нашей православной школе, которой я являюсь директором, как я неоднократно представлялся радиослушателем, я представляю номер карты Сбербанка, которая у нас существует для того, чтобы вы могли пожертвовать на уставную деятельность нашей школы. Номер карты следующий. 67-62-80-17-10-78-62-34. И по одной цифре, пожалуйста. 6-7-6-2-8-0-1-7-9-1-0-7-8-6-2-3-4. Сегодня еще вот и День учителя, так получается, что я этот праздник встречаю в Москве на православной ярмарке.
Ой, ну, поздравляем вас, батюшка, поздравляем вас.
Поздравить и всех педагогов. Знаю, что, может быть, это не в этот день выйдет интервью. Надеюсь, что эти мероприятия у нас пройдут уже по моему приезде. А сегодня просто хочу всех поздравить и всю аудиторию радио «Радонеж» еще раз поприветствовать, поблагодарить и пожелать всем милости Божией, покрова Пресвятой Богородицы и благословения. Спасибо, Христос.
Это был в записи по телефону протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме и директор православной школы во имя этого же святого.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, сегодня вы услышите третью, заключительную часть экскурсии профессора, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова по Красной площади. Рассказывая о ее символике, профессор Ужанков напомнил нам, что топография любого древнерусского города 16-17 века напоминала алтарь. Это было стремление к отражению горнего Иерусалима. Ну а лобное место на Красной площади Москвы, вопреки ветхозаветной традиции, никогда не было местом казни, так как являло собой подобие амвона в храме. Обо всем этом Александр Николаевич Ужанков говорил в предыдущих выпусках нашей программы, а сегодня заключительная часть экскурсии.
Что здесь происходило в 17 веке? Вообще, московский народ, в отличие от петербургского, был очень набожным. Вот что больше всего любили москвичи, это крестный ход. На все праздники, не только на 20-е. Вот 40-40, 40 это объединение как раз 40 церквей. Ну, скажем, в конце 16 века было 6-40. Мало того, что, так сказать, вот все 40 имели свои крестные ходы, и праздники свои отмечали, плюс еще собирались на 20-е и на большие. Самый большой, самый красивый крестный ход – это был вербное воскресенье. Сохранилась эта традиция еще и в 17 веке. Можно сказать, даже в 17 веке она приобрела особое значение. Крестный ход начинался с соборной площади. Это то, что называется выезд на осляти патриарха. И за узду лошадь вел сам царь. И выезжали они через вот эти вот Спасские врата. Золотые врата, да, в Москве это какие? Это Спасские врата. Потому что они-то собой символизируют вход Господен и в Иерусалим. И как раз из этих врат выезжали сюда на Красную площадь на осляти патриарх. И за узду вел лошадь, как я сказал, уже государь. И подъезжали они к лобному месту, и на лобном месте начинала служба. Вот когда нужно было заходить читать в алтарь Евангелие, то уходили куда? В алтарь, в храм. Потом выходили, и служба продолжалась. Вокруг вот той стены, вокруг этой стены, вот точно так же, как в храме, мы знаем, есть или росписи, или есть иконы, точно так же здесь стояли часовни. Мы с вами говорили, можно ли совершить паломничество в Святую Землю, не выходя там из села? Можно. Это переходя от одной иконы к другой. Да? И самое главное, сколько будет человек пребывать в молитве перед каждой ходой. Потому что паломничество это не только побывать, но и самое главное пребывать в этом вот состоянии. Потому что паломничество это уход от греха, от того места, где ты совершил грех. Поэтому, когда человек попадает в храм, он уже уходит от того места, где он совершил грех. Потому что он пришел уже в то место, где происходит покаяние и происходит причастие его Богу. Поэтому вот Красная площадь воспринималась именно так в 16-18 веке, как храм под открытым небом. Почему? Как сказано в Апокалипсисе, вот если мы посмотрим на последние главы Апокалипсиса, скажем, на 21 главу, то Иоанн Богослов говорит: «И храма я не увидел, ибо Господь Бог сам храм». Но здесь, в общем-то, ничего о храме не сказано. Но в другом месте, чуть дальше, сказано, что «я видел город, сходящий с небес». Город, который обнесен высокой стеною. И стена эта имеет высоту ангельскую в 144 локтя. Вот мера длины была в Древней Руси локоть. Это приблизительно 55 сантиметров. Так вот, если мы посмотрим от подошвы Спасской башни и до вот тех вот зубчиков под часами, то оказывается, что высота этой башни Спасской 144 локтя. То есть это та самая высота ангельская, это самая высота стены, которая окаймляет город Иерусалим. Я вам говорил, что для христианства самое главное – символ. То есть трудно было выстроить, конечно, со всех сторон такую стену, это понятно. Но достаточно было вот в чем-то одном уловить или отразить эту символику, чтобы этот символ распространялся на все. Это первое. Второе. В горнем городе Иерусалиме есть 12 врат. По 3 на каждый край света. Вот если мы возьмем южную часть Кремлевской стены, здесь вот был Стародом и Белый город. И если мы посмотрим вот это оборонительное сооружение, которое выстраивается в конце 16-го, начале 17 века, уже комплекс, оказывается, всего 12 врат. Не 11 и не 13, всего 12 врат. Так что вот это место, оно действительно воспринималось как храм под открытым небом, который описан в Горнем Иерусалиме. Но здесь нельзя сказать, что Москва – Новый Иерусалим. Один Иерусалим, да? Первый тогда вот в Палестине и связан с жизнью Спасителя. А Новый Иерусалим – это Горний Иерусалим. Понятно, то есть вот тот, который уже будет после пришествия Спасителя и Страшного Суда. Поэтому Москву, конечно же, не называли Новым Иерусалимом. Но стремящийся к этому образу – это несомненно. Несомненно, это с отражение этого образа. Как, если хотите, образ первообраза, то есть как икона. То есть вот земная икона Горнего Иерусалима, то есть символ Горнего Иерусалима. И тогда мы понимаем, что здесь действительно все так и устраивается. Значит, вот амвон в храме, это лобное место, которое было, начинала служба. Если мы посмотрим на гравюры 17 века, мы увидим вот эти вот ряды москвичей, которые здесь коленопреклоненные пребывают. Мы увидим вот те часовенки, которые с той и с этой стороны вокруг стоят. И мы видим, что действительно Красная площадь воспринималась как храм под открытым небом. Вы хорошо знаете колокольню Ивана Великого. Но это не Ивана Грозного, сразу хочу говорить, это Иоанна Лествичника. Иван Грозный, по сути дела, положил начало созданию этого образа, зримого образа Горнего Иерусалима, здесь вот на Красной площади. Борис Годунов уже решил снести Успенский храм и вообще всю соборную площадь и построить там храм Воскресения Господня. Более того, ему принесли уже даже 3 копии, точно макета храма гроба Господнего, и он готовился к этому строительству. Собственно, успели только выстроить вот колокольню Иоанна Великого. Но мало кто помнит о том, что в принципе вообще о Борисе Годунове, в общем-то, говорят, что он хотел создать вот уже действительно зримый образ Иерусалима здесь, в Москве. То есть Москву уподобить не Третьему Риму, а именно как Новому Иерусалиму. Хотя символика, повторяю, она ведь есть в связи с тем, что вот она уподоблялась Константинополю, Москва. Но Борис Годунов вот решает построить храм гроба Господня, то есть Воскресение Господня. Но внезапно умирает, то, что я говорил, вот у него не получилось. Но мало кто помнит или знает, что рядом-то с колокольней Иоанна Великого находится уже храм, как он называется, никто не знает. Рядом, вот если смотреть лицом... Нет, Архангельский будет правее. А вот рядом, буквально впритык с колокольней, обновление Воскресения Господнего. Понимаете? Вот богословие-то в чем? Построить храм Воскресения Господня нельзя ни в каком любом другом месте, кроме Иерусалима. Потому что он единственный такой храм. Вот он только в Иерусалиме, потому что только одно место есть такое, да, гроб Господень. А вот можно построить храм как образ этого храма, обновление, то есть освящение, то есть храм во освящение гроба Господня. То есть символ то же самое. И вот если вы посмотрите, скажем, фотографию храма гроба Господня в Иерусалиме 17 века, и, ну, даже современную фотографию, то вы увидите, насколько они очень похожи к концу 16 века. Москва начинает действительно уже восприниматься как город молитвы, город спасения. Почему? Потому что это первое независимое православное царство. В 1547 году Иван IV венчается на царство. Значит, он осмысливает свое предназначение как хранение православия до страшного суда. Значит, это не только Москва, Третий Рим, повторяю, но и теперь уже Москва как зримый образ Горнего Иерусалима. То есть место спасения. И Борис Годунов это поддерживает. Более того, мы с вами говорим, устраивается патриаршество, 1589 год. То есть вот действительно уже теперь Москва становится хотя и пятой патриархией, но по значимости первой. И кто это очень сильно ощущает, это как раз был патриарх Никон, особенный друг Алексея Михайловича. К концу 16 века вот этот Москва, Третий Рим, образ, превращается в политический, я вам уже об этом говорил. И тогда усиливается значение, как религиозное, усиливается значение, что Москва – Новый Иерусалим. То есть дом Богородицы и место спасения. И вот то, что делает патриарх Никон со всеми реформами, было как раз направлено именно на это. И мы с вами говорили, западная модель соотношения царства, вот симфонии власти – светской и духовной. В западном католическом мире папа выше Цезаря, папа Цезаризм. Византийская модель, которая у нас была на Руси, Цезарепапизм, то есть Цезарь или император выше патриарха. Когда избирает Никона патриархом, была та самая симфония власти. Но Алексей Михайлович дарит титул патриарху государь, то есть как и у него было. И со временем патриарх Никон устраивает, скажем так, получается две власти, светская и духовная. И двор патриарха становится даже богаче, чем двор самого царя. Это не только соперничество во власти, но это стремление патриарха Никона действительно превратить Москву в столицу духовную. Из Ветхого Рима в Иерусалим. Понимаете, вот его старание. Там запад, здесь восток, да? Получается так, что вот эти вот восточная сторона, что за этой восточной стороной в Иерусалиме? Это Кедронский поток, а за Кедронским потоком Гефсиманский сад. Гефсимания и церковь Вознесения Христа Спасителя. Значит, если мы посмотрим за этот собор, что мы увидим с вами? Москва-река, символ Кедронский поток. Что было за Москвой-рекой? Государев сад. В этом саду что? Ну, во-первых, он действительно был красавец 17 века. Да удивительный был сад с разбивкой, потому что сохранились планы этого сада, даже гравюры этого сада. Но что самое главное? В Апокалипсисе сказано, что в Горнем Иерусалиме сколько будет праведников? 144 тысячи праведников. Вот не наступит страшный суд, пока не будет 144 тысячи праведников. В Государевом саду было 144 фонтана. То есть вот вам символ, тот самый. То есть вот то, что будет там, это что сад, это райский сад, райские кущи. Вот, вот тут вот преддверие райских кущ, да? А там, так сказать, райские кущи и 144 фонтана. Как символ тех 144 тысяч праведников, которые будут уже после страшного суда одесную отца своего. Это прекрасно понимал и Петр Первый. И в 1696 году Петр Первый категорически отказывается в вербное воскресенье везти за узду лошадь, на которой будет восседать патриарх Адриан. И издает указ отменить этот выход в вербное воскресенье на Осляти, дабы никто не усомнился, кто есть в нашем Отечестве первая персона. То есть, понимаете, вот светский такой вот подход уже теперь к этому, да? Потому что если за узду царь ведет, так кто главнее? Патриарх или царь, да? Вот чтобы не усомнились. Но, тем не менее, москвичи-то любят крестные ходы. Значит, упразднить не могут. Но еще хотел бы обратить ваше внимание, что в вербное воскресенье тут же после службы устраивали и действо о страшном суде. То есть, опять же таки, напоминание о том, что будет. Вот здесь вот, устраивали в это действие. И была специальная служба, но, в общем, вразумляли весь народ московский, что ожидает в будущем человека. Так вот, что делает тот первый? Зная, что это сакральное место, он в том конце Красной площади, там, где сейчас стоит построенный при Александре II музей исторический, там он решает построить театральную храмину. Почему? Потому что театр – это антицерковь. Вот чтобы разрушить сакральность площади, нужно устроить здесь театральное действо. То, что делается до сих пор, то, что вы меня спрашивали. То есть вот чтобы нарушить сакральность, вот нужно здесь постоянно устраивать театральные действия. Традиция идет с Петра Первого. Он уже западник. Хотя он считает себя православным человеком, конечно же. Но он пытается все переиначить сознательно. Одни знаки заменяются другими. То есть крестные ходы вытеснить шествиями по Тверской со знаменами в честь победы в каком-нибудь сражении. Триумфальные арки, это начинается тоже с Петра Первого строится, в честь какой-то победы через триумфальную арку идти сюда. Потешные действия тоже, так сказать, вот по Тверской, всячески превратить сакральную Москву в профанное место. Но, в принципе, первым преуспели в этом поляки, когда они здесь вот оккупировали Кремль, но смутное время. Я здесь что хотел бы обратить внимание. Вообще, еще по указу Ивана Грозного в городах не имели права торговать водкой. Появится она в городах позднее. Вот, вот поляки начинают торговать даже здесь, вот на Красной площади. Опять же таки, чтобы, ну вот, осквернить, да, то есть Красную площадь, они прекрасно это понимали. Алексей Михайлович своим указом торговые ряды с Красной площади уберет. Ну, как изгнание торгующих из храма, спасительно было, да? Но они все равно будут периодически сюда возвращаться, торговые ряды. Но вот при Алексее Михайловиче все-таки старались Красную площадь сохранить именно как храм под открытым небом. Тот первый, как я говорю, уже нарушает. Скорее всего, что он не любит Москву. Он действительно и помнит и стрелецкий бунт, и унижение, которое он здесь претерпел. Но не любя Москву, Петр Первый решает построить город по образцу действительно Рима. То есть, вот если Иерусалим на семи холмах, значит, и Москва строилась на семи холмах, это, кстати, сказать, так что тут вот символика иерусалимская еще и в этом тоже, то он хочет построить новый Рим, северную Венецию там и так далее, ну вот и прорубить окно в Европу, ну и вот выбирает такое место, устье Невы, и закладывает город. 16 мая 1703 года на Троицу. Вот вам, пожалуйста, православный человек. Но смотрите, если прежде все государи строили храмы в честь своих святых, то тот первый строит город в честь своего святого. Кстати, первое публичное здание – это церковь Петра и Павла. Самое высокое здание Петербурга, Петропавловской крепости. Закладывая Петербург, он вносит туда определенную символику. Город, по идее, если это город в честь святого Петра, он должен называться по-немецки Санкт-Петербург. Но вот эта буква «С», которая указывала, что это город святого Петра, она выпала, случайно или не случайно, а случайности ничего не бывает, и получается Санкт-Петербург, то есть святой город Петра. Какого Петра? Апостола Петра, да? Или Петра Первого? Получается, что Петра Первого, в том-то все и дело. Да? То есть вот такая маленькая буква, которая там где-то внутри потерялась, но она совершенно меняет смысл названия самого города. Значит, что делает Петр? Выстраивает, конечно же, Новый Петербург как Новый Рим. В Риме Петра и Павла собор центральный, он здесь стоит тоже в Петропавловской крепости Петра и Павла. Но, с другой стороны, Петр Первый, когда ездил за границу, особенно он близок был с протестантами, узнал, что протестанты не отмечают своих небесных покровителей, но отмечают дни рождения. И поэтому он закладывает пока еще маленькую церковь Исаакия Далмацкого. День памяти 30 мая. Это день рождения Петра Первого. Исаакия Далмацкого. Сначала это был небольшой деревянный храм, ну а потом был построен вот этот собор красавицы, который станет, ну, уже в начале 19 века центром Петербурга. Но Петр, опять же таки, закладывает столицу империи. Вот когда говорят «имперские замашки Москвы», это смешно. Почему? Потому что у Москвы никогда не было столицей империи. Ну, если, может быть, не считать советский, да? Вот, я имею в виду, сколько сакральный, да, период. Вот Москва – столица царства. И Петр Первый это прекрасно понимал. Сакрального царства. Сакральная столица. Значит, ему нужно было противовес поставить светскую столицу. То есть он, в принципе, возрождает тот самый Древний Рим, который вот был столицей империи Рима первого, так сказать, империи языческой. И в Древнем Риме, как мы знаем, были представлены все конфессии. Вот если мы пойдем сейчас по Невскому проспекту, ну, это, правда, уже постройки уже второй половины 18-го, даже 19 века, но если мы пойдем по ним, они, в общем-то, построены на месте прежних, более ранних, то есть при Петре построены. Построек, то мы увидим, что на Невском проспекте выстроены культовые сооружения практически всех религий. Там есть и кирха, там есть и мечеть, там есть и синагога, там Ашую. А Одесную только Казанский собор. Православие в нем тоже, в общем-то, присутствует. Поэтому Одесную Казанский собор, то есть православный. Но, тем не менее, все это есть. Пожаров было в Москве много. Ну и при Иване Грозном, при Борисе Годунове были два пожара. Потом при Алексее Михайловиче бунты были, и горела Москва. Поэтому Алексей Михайлович, например, издает указ о том, чтобы каменное сооружение строить только в черте Белого города. Сначала вот Стародома, потом немножко расширили Белого города. В 1714 году Петр I вообще запрещает каменное строительство в Москве. То есть вот если хотите строить, то в Петербурге. Но правда, если нельзя, очень хочется, то можно. Люди, приближенные к Петру I, все-таки здесь в Москве строили каменные дома, но тогда другое условие было. Если ты строишь в Москве каменный дом, то точно такой же ты должен построить в Петербурге. Вот на этом условии, так сказать, разрешалось строить здесь. Поэтому получается так, что с Петра Первого в Москве, ну, в общем-то, каменное строительство, если не полностью прекращается, то оно замедляется довольно-таки серьезно. А вот Петербург становится действительно каменной столицей. И вот этот вот Петр, да, в переводе на русский язык, значит камень. И вот он строит каменную столицу, Петербург, Петра, да, святой город Петра. И он после победы над шведами под Полтавой, он пишет Апраксину: «Сегодня заложен новень камень в строительство нашей великой столицы». То есть, вы видите, опять же, такие игра слов. Заложен камень, как победа, камень столица. Феофан Прокопович, который, собственно, титул преподнесет, будет одним из составителем духовного регламента, то есть церковной реформы, которую будет вести ведет Петр I, и ведет императорский титул, и титул «Отец народов», это не к Сталину относится, а так к Петру Первому впервые относится, «Отец народов». То есть это будет принесено вот как раз Петру Первому. Так что Феофан Прокопович назовет его и новым апостолом. Ни много ни мало. Начинается такое прославление, и Петр будет не против. Вот если в Московской Руси и раньше почитали святых, то с Петра Первого начинают почитать правителей. И именно Петр Первый скажет: служение Отечеству есть наилучшая молитва и наиважнейшая молитва. И что спасение можно приобрести не только в молитве Богу, но служа Отечеству и Государю. Что здесь происходит? Ну, если Государь помазанник Божий, то, дескать, будешь служить помазаннику Божию и взыщешь и спасение в будущем веке. Так что, вот смотрите, как секуляризация сознания, обмерщение вот этих вот знаков, о которых мы с вами подговорили, они приводят и уже к осмыслению деятельности человеческой, то есть вот самой государственной деятельности. Петр I не издавал указа о перенесении столицы. он издал указ, что переносятся только органы управления туда. На год смерти Петра I, то есть на 1725 год, в Петербурге было всего-то навсего 25 тысяч жителей. Из них 10 тысяч строителей, то есть 15 тысяч только жителей. То есть Петербург это была такая красивая каменная деревня по сравнению с Москвой. Потому что в Москве на то время было не менее 250 тысяч жителей. И поэтому понятное дело, что московские бояре не хотели ехать в Петербург. Во-первых, там и болото, так сказать, и климат не тот, ну и не перевозить туда, естественно, свои семьи. Поэтому тот первый утверждает ассамблеи. С греческого ассамблея значит дружеская пирушка, да? Вот устраивают ассамблеи в Петербурге, и вельможи должны были являться на ассамблее своими женами. То есть вот уже начинается, так сказать, светская жизнь в Петербурге. Поэтому в Петербург должны были переезжать уже своими семьями. Более того, у Петра I был указ о том, чтобы в Петербург переселялись купцы первой и второй гильдии. Но в конце жизни он видел, что москвичи его крепко обманывают. Почему? Потому что присылают не самых знатных и самых богатых, а даже неизвестных купцов, которые не способны в Петербурге что-нибудь строить. Так что вот противостояние Москвы и Петербурга, оно начинается с самого начала закладки Петербурга. Понятно, что претензии Петербурга были большие, вот, собственно, их закладывает и Петр I, эти претензии, то есть вот на столицу, и что это будет столица будущей империи. Ну, а Москва пытается сохранить свою сакральность, то есть вот то, что она все-таки столица православного царства, и вот как православная столица, она стремится все это сохранить. Но возвращаясь к реформе Никона, я хотел бы заметить, что он прекрасно понимает, что Москву превратить в сакральный город невозможно, потому что торгашество уже проникло в нее. И поэтому патриарх Никон недалеко, в Подмосковье, на Истре, находит удивительное место, которое топографически очень сильно напоминает Иерусалим с окрестностями. И там закладывает известный Новый Иерусалимский монастырь. Сложил себе полномочия патриарха, во-первых. Но, в общем-то, он не должен был этого делать по законам церковным, но он сложил полномочия. Ну и собор 1667 года осудил действия патриарха, и уже его не сложили как патриарха. Одной из таких и претензий было то, что патриарх назвал себя архимандритом, игуменом Новоиерусалимского монастыря. Но он же назвал это Новый Иерусалимский монастырь. Но Новый Иерусалим – Горний Иерусалим, понимаете? Поэтому ему сразу же вменили, как ты себя назвал игуменом, если игуменом может только Иисус Христос. Но, тем не менее, он устраивает и храм, вот в образ храма Воскресения Господнего. То, что не удалось сделать здесь, на территории Кремля Борису Годунову, то вот попытался сделать патриарх Никон уже в Новоиерусалимском монастыре. То есть вы знаете там и топографию, ну, точно, так сказать, все, это нужно отдельную экскурсию проводить в Новоиерусалимском монастыре, может, даст Бог, когда-нибудь это и получится. Таким образом, видите, вот стремление патриарха Никона создать этот зримый образ Горнего Иерусалима в какой-то степени, я подчеркиваю, осуществилось именно вот там, в Новоиерусалимском этом монастыре. Ну, а что, если говорить вот еще здесь о Красной площади. Ну вот если мы посмотрим даже на вот эти вот башни, ну вот там вот Елена-Константинопольские врата, да, и башня. Елены Константина. То, что вот мы говорили, что Москва, как и Новый Константинополь воспринимается. Значит, вот Константина Великого и Елены. Понятно, что здесь. Ну, Спасские врата, понятно. Троицкие, там тоже понятно. Это уже связано с Иерусалимом. Так что, подытоживая наш разговор сегодняшний, вот можно сказать, что Красная площадь воспринималась на протяжении 16-17 веков как сакральное место, как храм под открытым небом, приуроченный для молитвы всех москвичей, потому что действительно сюда приходили все москвичи, люди разных сословий. И здесь вот и заканчивался крестный ход, самый любимый верное воскресенье, поэтому это такое любимое и намоленное было место. Вот в 16-17 веке. 18 век – это уже попытка провести профанацию, то есть десакрализацию Красной площади. То есть вот происходит такая совершенно осознанная десакрализация Красной площади.
Дорогие братья и сестры, в течение 3 вечеров вы были участниками заочной экскурсии по Красной площади, о символике которой вам рассказывал доктор филологических наук, профессор, заместитель директора научно-исследовательского института «Наследие» имени академика Лихачева Александр Николаевич Ужанков.